Мы продолжаем разговор о реформах при русских государях на кафедре истории России Уральского федерального университета с преподавателем кафедры Владимиром Александровичем Ляпиным. И сегодня настала пора говорить о реформах при Екатерине Великой. В нашем представлении правление Екатерины Великой, оно связано прежде всего с идеями эпохи Просвещения. Вот как это ее увлечение идеями европейского просвещения отразилось на тех реформах, которые в ее царствовании происходили?
Самым непосредственным образом отразилось, потому что большинство реформ Екатерины Великой, конечно же, проводилось в русле политики просвещенного абсолютизма. Ну, наверное, проведение этой политики не было результатом, как вы сказали, увлечения великой монархини, значит, вот этими идеями. Побуждало ее к этому целый ряд факторов. И прежде всего, конечно, то, что начало правления Екатерины, она пришла к власти в результате дворцового переворота, последнего в России дворцового переворота, и начало ее правления совпало с началом процесса разложения феодально-крепостнических отношений. Что мы понимаем под вот началом разложения? Ну, как бы тут, так сказать, привести такой пример, чтобы было, может быть, понятнее. Ранние буржуазные отношения в России зарождаются еще во второй половине века XVII. Они были очень-очень слабенькими. Их душили Петровы реформы, которые были кнутом писаны, как говорил Александр Сергеевич Пушкин. Но, тем не менее, они развивались. И вот где-то к середине XVIII века они постепенно складываются в устойчивый уклад. Что такое уклад? Что можно понимать под укладом? Ну, какой-то сектор экономики устойчивый уже. Это не отдельное явление, да? Устойчивый вот сектор экономики, ну и общественных отношений. Вот после того, как мы можем говорить о наличии такого уклада, мы можем и говорить и о начале процесса разложения феодально-крепостнических отношений. Правда, это не значит, что они перестали развиваться. Они продолжают развиваться, эти отношения, параллельно с развитием вот этого самого уклада. Только темпы этого развития все более и более замедляются. Ну и, наконец, уже в XIX веке, мы дальше будем об этом говорить, ну, где-то ближе к середине этого века, это развитие прекратилось. То есть развитие общества идет только за счет вот этого самого буржуазного капиталистического уклада. И, следовательно, разложение перерастает в глубокий и всесторонний кризис. Кризис общества. Но это в дальнейшем. А пока вот разложение. Разложение порождало массу проблем, как экономического, так и социально-политического характера. И на эти проблемы, на возникновение этих проблем нужно было искать ответ. Вот таким ответом Екатерины и была политика просвещенного абсолютизма. Что такое просветительство? Не просвещение. Просвещенный абсолютизм не от просвещения, а от просветительства. Просветительство – это раннебуржуазная идеология. Ну, ее выработали великие французские просветители, да, они почти все были французами, поэтому вот о них и говорят так, как великие французские просветители. Ну, конечно, во главе этой плеяды стоял Вольтер. Перед этими людьми Вольтер, Дидро, Монтескье, Д'Аламбер, ну и, конечно, Жан-Жак Руссо. И, конечно, перед этими людьми стояла колоссальная сложность задача. Задача обосновать ну, неприемлемость феодальной эксплуатации человека человеком, а в основе феодальной эксплуатации лежала личная зависимость, различные ее формы. Ну, у нас в России самая грубая форма – это крепостное право. Ну, некоторые страны Европы, например, Скандинавии, крепостного права не знали, да, никогда, но, тем не менее, личная зависимость всегда присутствует. Ну, и вот как же обосновывала вот эту личную зависимость католическая церковь, единственный идеолог феодального общества? Очень просто. Так было всегда, так создано Богом. И иначе быть не может. Человек приходит в этот мир неравным другому человеку по рождению. То есть один подлый, да, а другой благородный, рожденный во благо. И так было всегда. Ну, конечно, бороться с таким монстром, как католическая церковь, с такой гигантской пирамидой, на вершине которой наместник Бога на земле, папа, было очень трудно. Ну и как они боролись? Да теми же самыми способами. Нет. Бог создал своих чад, да, равными. Равными. Ну, еще в средние века люди спрашивали, когда Адам пахал, а Ева прила, кто был дворянин. Сама же церковь учила, что первые люди на земле были пара, да, и больше никого не было. И она же учила, что неравенство извечно. Ну так когда же оно возникло? Вот Адам и Ева, Адам пахала, Ева прила. Кто кому был неравен? Ну, наиболее четко это было сформулировано в Декларации независимости Соединенных Штатов. Чем американцы очень гордятся, любой школьник знает эти строчки наизусть. Мы торжественно провозглашаем, что все люди сотворены своим Творцом равными. И... более того, наделены им рядом неотъемлемых прав, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Вот так. Значит, в первом варианте, а автором был Джефферсон, от строчки до строчки. Значит, в первом варианте была жизнь, свобода и частная собственность. Ну, по зрелому размышлению Джефферсон пришел все-таки к выводу, что частная собственность есть продукт межчеловеческих отношений, Бог здесь ни при чем. Вот, заменил, значит, стремлением к счастью. И потом это все было в Декларации прав человека и гражданина во Франции 1791 год. Как же вот этот гигантской силой идеологический заряд использовать себе во благо, как это делали посвященные монахи, для укрепления феодального общества? Оказывается, можно. Оказывается, можно. Политика, посвященная абсолютизму, проводилась не только в России, а в каких странах? Ну, в таких, как Швеция, Пруссия, Австрия, итальянские государства, Испания. Что общего в этих странах с Россией? А то, что в этих странах буржуазия либо очень слаба, либо ее вообще нет еще, она не сложилась, как в России, например. Да? Вот. То есть проблемы есть, порожденные разложением феодальных отношений, а решать эти проблемы некому. И это создает для... монарха видимость положения отца или в данном случае матери отечества. То есть над социальной силой. Да? То есть все мои дети, все подданные мои дети. Вот и она проводит, эта политика проводится и в Пруссии, Фридрихом Великим, значит, вот, и в Австрии. Ну, особенно в Австрии добрый король, добрый император Иосиф. Это персонаж австрийских сказок. Вот. Добрый император Иосиф, потому что он отменил крепостное право. А вот во Франции нет, потому что во Франции был Фигаро, будущий революционер, да? Пока он еще бреет подбородки, а потом начнет рубить головы гильотиной. Вот. Так что вот во Франции Людовик XVI да очень хотел быть отцом всем своим подданным, а они не поверили. Его благие намерения, да, а еще раньше Карлу Первому в Англии не поверили, да, и обоим в головы отчекрыжили. Вот так. То есть неразвитость буржуазных отношений – это предпосылка вот осуществления такой политики. Так вот, что же все эти самые монархи-то говорили? Да, да, вот все люди равными, значит, они все дети Божьи, все дети Божьи. И все вот созданы Творцом, даже негры на Гаити. они тоже дети Божьи. Но наделяя вот равными правами своих чад, Господь Бог их не наделил равными достоинствами. Вот один талантлив, как Моцарт, а другой вот бездарь, как Сальери. Ну, Сальери, конечно, не убивал Моцарта, это давно доказано. Я имею в виду... я имею в виду, конечно, литературных персонажей. Вот. И, конечно, вот бездарь завидует гению. Да? Вот один мерзавец, как Яго, да? А другой благороден, как Отелло. Ну, и кто из них погибает? Вот. И так будет всегда, пока будет существовать человечество. Всегда. Так что вы, вот всех разом наделить. Да вообще общество-то ведь устроено очень несправедливо, оно грубо, да, оно непросвещенно. И что, вот всех разом наделить равными правами, к чему это приведет? Ну, я думаю, что наши слушатели помнят замечательный фильм, да, это по сказке, значит, Шварца «Убить дракона», да. Вот что начинается в этом городе, когда дракон убит, да? Анархия начинается. Анархия начинается. Ну, вот, а вот примерно так же. Значит, что же, каждый начнет требовать себе вот, осуществления всех его естественных прав, и общество развалится. Да? Нет, надо сначала общество цивилизовать. Совершенно верно. Совершенно верно. Подготовить, просветить. А кто это должен делать? Вы же догадываетесь.
Мудрец.
Конечно, мудрец на троне, философ на троне. Вот вам и обоснование. И обоснование необходимости абсолютной монархии.
А опять же, смотря кто на троне, но дело, такая умная женщина, как Екатерина.
Фридрих что? А Фридрих что великий? Что, значит, он тоже был великим. И добрый король Иосиф, да? Что, вот, и все прочие, эти, там, шведский король, я уж не помню кто. Они все рисовали себя отцом или матерью Отечества. Философом на троне. И первое, что начинает делать Екатерина, она завязывает переписку с великими французскими просветителями, с Вольтером, значит, вот. Убеждает, что вот она проводит идеи этих просветителей в далекой северной стране. Все реформы, о которых мы сегодня будем говорить, они все вот в русле этой самой политики просвещенного абсолютизма. В русле. Ну, тут надо бы отметить вот что, что некоторые реформы были задуманы, да и осуществлены покойным мужем Екатерины, Петром Третьим. То есть, вот в последних исследованиях историки приходят к выводу о том, что ну, предтечей политики просвещенного абсолютизма была политика Петра Третьего. Точно так же, как и этаким вторым изданием этой политики было «Дни Александровых. Прекрасное начало», о чем мы дальше будем с вами говорить. Вот, в другой передаче уже. Так вот, ну вот из таких ранних реформ, это, конечно же, уже задуманное, да и осуществленное, по сути, Петром Третьим освобождение дворян от обязательной службы, вот, а затем, значит, от телесных наказаний, вот, начало поколений непоротых дворян, да, создание государственного банка и выпуск ассигнаций, то есть первых прототипов бумажных денег. Вот. Конечно же, секуляризация.
То есть сначала она, наоборот, отменила, что интересно, да? Вот его указ Петра Третьего отменила?
Да, поначалу, но это был чисто политический шаг, потому что, конечно, секуляризация назрела. Назрело в России давно, то есть процесс превращения церкви в составную часть государственного аппарата с одной стороны, а с другой стороны это, конечно же, очень мощное движение церковных и монастырских крестьян начала 60-х годов, особенно у нас на Урале, это знаменитая Дубинщина. Это, ну, по сути, восстание крепостных крестьян Долматова монастыря.
То есть монастырские крестьяне, вообще, каково было их положение по сравнению с помещичьими?
Вы знаете, часто даже еще, это зависело, конечно, от конкретных обстоятельств, но чаще даже и более тяжелые.
Вот, поэтому давно назрело. Вы знаете, это Петр уже осознавал, но у него как-то вот то ли руки не доходили, то ли не решился, поскольку церковь еще была очень влиятельной. Хотя мы с вами, говоря о петровских реформах, говорили, что Петр жестко контролировал, там, допустим, личный состав церкви, да, ее доходы. Но вот покуситься на земельные богатства, земля была всегда самой большой ценностью в России, да, Петр не решился. Вот в 64 году Екатерина делает монастырских и церковных крестьян экономическими, создается специальная коллегия экономии, которой вот эти крестьяне были подчинены. Они становятся лично свободными. А их было 1 000 000 душ, ни много ни мало. То есть вот они из такого, значит, крепостного рабства церковного, да, значит, церковно-монастырского, они получили освобождение. Это интересно.
8,5 миллионов десятин земли освободились.
Да, да, да. И, конечно, секуляризация принесла доход в казну. Казна была пополнена значительно.
1,5 миллиона рублей годового дохода, я читала. Это на современный курс примерно 3 миллиарда рублей. А было вот за счет земель, за счет крестьян. И вот получается, что передача этих земельных угодий и монастырскую казну лишила церковь, монастырь главного фактически материального источника, и в связи с этим...
Еще более привязав государственные колесницы.
Да, да, но и в связи с этим и монастыри подверглись реформе, они поделились на монастыри нескольких классов, и многие были выведены за штат.
Да.
Вот мы привыкли, там иногда встречается в литературе «заштатный монастырь». Вот
да,
это монастырь,
они,
да,
закрываются, при Екатерине закрывается много монастырей.
Четверть монастырей.
Да, 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 закрывается. Причем мы вот ругаем, значит, вполне обоснованно большевиков,
да, 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 да,
но не они начали церковь рушить,
да,
между прочим.
Грабить,
да. И причем в Кремле. Да. В Кремле разрушение старых, они, правда, в плохом состоянии было. Вот, но это маленькое оправдание для Екатерины. Разрушение вот древних кремлевских церквей, там еще 14 века, да, началось при Екатерине. А еще что было разрушено, это здание приказов в Кремле. Старые здания приказов тоже их снесли.
Культурный центр.
Да, да.
А вот,
да,
так,
да,
вот те монастыри, которые остались, как я понимаю, они продолжали получать помощь государства, они финансировались сверху. А вот эти так называемые заштатные, им надо было выживать уже вот за счет приношений там, да, верующих, да, и за счет своей собственной работы, да, монашеской уже.
Вот это вот первые реформы. Ну да, ну что такое ассигнация? Значит, раз уж мы их упомянули, мы в прошлых наших передачах довольно подробно рассказывали о финансовых реформах, да, значит, и Алексея Михайловича, и Петра Первого. Значит, что такое ассигнация? Это не бумажные деньги, как в полном смысле этого слова, как иногда принято считать. Да и сейчас иногда вот по привычке мы купюры называем ассигнациями, да, значит, ну, иногда. Но это не так. Ассигнации – это были платежные обязательства вновь созданного государственного банка. Только банк имел право, значит, производить ассигнации. Но это были листы разноцветной бумаги, на которых типографским способом был отпечатан текст, один и тот же. Предъявителю сей государственной ассигнации государственный банк платит, и дальше прописью, столько-то рублей ходячую монетою. И дальше следовали подписи гусиным пером. На каждой ассигнации несколько подписей было. Вот, должностных лиц. Так вот, исходя из этого текста, деньгами признавались только монетные деньги, да, монета, серебряная монета. Потому что золото внутри страны не ходило. Вот. А ассигнации, значит, это, ну, представители этой серебряные.
То есть в ассигнациях люди хранили деньги, ими не
расплачивались? Нет. Ассигнации были удобнее в обращении, то есть бумагу лучше, так сказать, носить, да, чем при себе, чем тяжелую монету. Но, значит, деньгами, они были представители монеты, да, а деньгами считалась серебряная монета. Но дело в том, что ассигнации печатали очень много, покрывая государственные расходы. Поэтому сложилось два курса. Курс серебром и курс ассигнациями. Все платежи, что интересно, все платежи публичные и частные, как тогда говорили, было предписано осуществлять в ассигнациях. Но вот ежели вы будете смотреть какую-то указанную цену, да, в литературе, в источниках, вот, надо всегда смотреть, в чем она указана. То есть столько-то рублей серебром или столько-то рублей ассигнациями. Потому что это разное. Ну, по-моему, 1:4 был курс. Он колебался, но нет, так, если память не изменяет, значит, 1:4. То есть рубль серебром был равен 4 рублям ассигнации.
Но эти ассигнации имели хождение во всех сословиях? Или
везде,
все-таки
везде.
И крестьяне?
Я еще раз повторяю, все публичные платежи, частные и казенные, предписано было осуществлять именно в ассигнациях. Ну, был еще курс медию, но он не использовался. Вот. Значит, было три вида денег, то есть ассигнации, значит, серебряные монеты и медные монеты. Золото внутри страны, повторяю, не ходило. Ну, в качестве денег, заменителей денег, иногда, значит, разного рода ценные бумаги, о чем мы дальше будем говорить, но это уже скорее 19 век. В 18 веке это еще только складывается. Вот это вот все. Надо сказать, что реформу создания Государственного банка и выпуска ассигнаций задумал еще Петр III. Екатерина это осуществила, приписала себе. Вершиной реформаторской деятельности Екатерины периода политики, просвещенного абсолютизма, была деятельность уложенной комиссии. Что это такое? Ну, сводом законов, действовавших в России, значит, таким был, вот основным законом было соборное уложение. Соборное уложение царя Алексея Михайловича, о котором мы с вами говорили в прошлой передаче, 1649 года. Ну, давно устарело. Еще Петр задавался целью создать новое соборное уложение, земские соборы не собирались уже с 1653 года, значит, новое уложение, но у него вот руки не дошли. Значит, Екатерина считает необходимым создать вот новое уложение. Ну, конечно, она могла поступить как? Собрать юристов, то есть профессионалов, вот поручить им выработку нового уложения, а затем своим вот монаршим указом, своей монаршей волей его ввести. Но она захотела сделать иначе. Она захотела, чтобы новое уложение широко обсуждалось всеми слоями общества и всеми народами, живущими в России.
Очень демократически.
Ну, это, конечно, внешне. Это все внешне было. То есть должна была собраться вот уложенная комиссия из представителей всех сословий, но обычно добавляют за исключением крепостных, забывая, что крепостные сословием не были. Вот, всех сословий и всех народов, которые часто не знали русского языка и русского законодательства вообще. Так только, ну, декоративно, вы понимаете. Ну, это вот так.
А если уж вы упомянули, Владимир Александрович, что крепостные не были сословиями, может, мы тогда перечислим вот на время царствования Екатерины.
Какие сословия?
И, собственно, да, там же тоже
подразделяются. Их не так много. Это, значит, это дворянство, это купечество. Ну, время сословой комиссии еще сословия мещан не было, оно появилось позже. То есть...
А вот ремесленники...
Нет, они либо были к посаду приписаны, либо торговлей занимались параллельно, наверное, с ремеслом, я не знаю, это можно было или нет, точно даже не могу сказать, вот. Но горожан еще не было как сословие, оно появляется позже, тоже Екатерина, о чем мы дальше будем говорить, создает, значит, это государственное крестьянство черносошное. Государственное крестьянство, ну и такие сословия, как казаки, допустим.
А духовенство еще не считается?
Да. Оно окончательно становится сословием именно при Екатерине II.
То есть, когда уже по наследству стало
передаваться. Да. Вот такие вот сословия. Значит, представители всех сословий должны были быть. Ну, для руководства деятельностью уложенной комиссии Екатерина пишет наказ. Наказ. Ну, как его только в советское время не поливал. И что это компиляция сплошная, вот она понадергала у просветителей, там у европейских юристов, все у них списала. Но между тем в советское время наказ не публиковался. Вот знаете его в изложении, а читать его не надо.
Так самое интересное, я тут узнала, оказывается, он во Франции ходил, как самоздат.
И во Франции он был запрещен, в Королевской, до революции. Во Франции он был запрещен. А что там такого? Вот,
то есть революционеры французские его читали.
Как и наши, отечественные, тоже его боялись.
Что ж там такого было?
А вот что ж там такого было? А как можно было его опубликовать во времена великого инквизитора, товарища Вышинского? Который считал признание царицы доказательств. Как можно было публиковать произведение, в котором написано, что человека нельзя считать виновным, пока его вина не доказана судом.
Презумпция невиновности конечно, впервые.
Конечно. Ну как можно было?
Ну и потом, что судить можно только за поступки, но не за мысли.
Совершенно
верно. Это даже сейчас актуальным остается.
Совершенно верно. Совершенно верно. Судятся поступки, а не мысли. Вот. Так что, конечно, это не было компиляцией. Хотя, конечно, она использовала труды, но это была творческая переработка, причем переработка применительно к русским условиям.
И это... насколько вот ее мысли отразились потом в том, что в результате эта комиссия...
Вот это трудно сказать. Значит, комиссия не оправдала надежд Екатерины. Это вот тут... Ну, все тоже проблема, о которой мы, по-моему, говорили, это проблема отсталости страны. Проблема неготовности страны к тому, что ей предлагают. Низкий уровень социально-экономического, да и культурного развития.
Как минимум, люди, которые заседали в этой комиссии, наверное, должны были быть интеллектуально не ниже, чем сама Екатерина?
Нет, там заседали тоже интеллектуалы, и вполне. Другое дело, что даже самые просвещенные, самые гуманные люди этой страны считали крепостничество само собой разумеющимся. Вы знаете, записка, а они тоже в советское время не публиковались и даже не выдавались в библиотеках, я с этим столкнулся.
Материалы этой комиссии?
Нет, записки Екатерины. Угу. Записки Екатерины. Она писала их для наследника Павла. И очень откровенно в этих записках. Не знаю, почему мне их не выдали в публичной библиотеке в Ленинграде. Тогдашний. А сказали, что нам нужно какое-то, в общем,
разрешение.
Да, разрешение. Сказал, что я профессиональный историк, если бы я знал о том, что для получения записок Екатерины мне нужно специальное разрешение, я бы, конечно, его взял в своем университете. Но нет. Сейчас они изданы, как и наказ. Сейчас все издано, пожалуйста, возьмите и почитайте. Так вот, что она пишет? Вот, она с горечью пишет, что вот... Она убедилась в полном отсутствии гражданственности в этой стране. Полном отсутствии гражданственности. Но еще раньше она пишет, что когда она сюда приехала, в эту страну, приехала она 15-летней девочкой, ее поразило то, что в этой стране никто не ставит под малейшее сомнение полное и нераздельное право одного человека владеть другим. И она пишет, что я никогда не ставила это право под сомнение, потому что не только моя первая попытка ограничить это право, но и поставить его под сомнение было бы моей последней мыслью, как она пишет, меня бы забросали камнями. Вот так. И она никогда не делала того, что в этой стране делать было нельзя, к чему страна была не готова. В этом одна из основ прочности ее правления.
То есть сама Екатерина была бы готова.
Она для своей эпитафии, она себе написала эпитафию еще до смерти. Она написала, что она республиканка в душе. Вот так. То есть она прекрасно понимала, так сказать, анахронизм крепостного права, но...
Понимала, что страна она не ничего, готова.
Совершенно верно. Потому что альтернативой будет Пугачев. Вот так. Ничего другого. У нас буржуазная революция, у нас невозможно. Буржуазные преобразования у нас невозможно. Ну, а да, она их и не хотела, когда революция, когда Фигаро начал рубить, не брить подбородки, а рубить головы, да? Когда отрубили голову Людовику XVI, она свалилась... Постель, потому что заболела, у нее был нервный срыв. Вот так. Она это очень болезненно восприняла. Ну вот вернемся, значит, к этой самой уложенной комиссии. Вот ее деятельность, она показала вот это вот полное отсутствие какого-либо чувства гражданственности. Она разочаровалась в деятельности. И что еще было неожиданным для Екатерины? Ведь комиссия создавалась для выработки вот нового юридического кодекса. А главным вопросом, совершенно неожиданно для Екатерины, становится крестьянский вопрос. Вот. Нет, никто из депутатов комиссии, никто не поднимался до требования отмены крепостного права. Но вот ограничения его требовали многие. Самым радикальным было выступление однодворца Маслова. Он предлагал сделать всех крестьян государственными, то есть освободить их практически, да? Но с них брать налог, государственный налог, из которого потом вот выплачивать пенсию их бывшим владельцам. Вот так. Примечательно, что Пугачев в начале движения предлагал примерно то же самое. Это неудивительно, потому что Подуров, один из его ближайших сподвижников, который вместе с ним был казнен на эшафоте, вот, он был депутатом комиссии, у него было от казачества, у него была депутатская медаль, которая вообще-то должна была ему гарантировать неприкосновенность. Но помилуйте, что у нас в России, когда что, кому гарантируют, его казнили. Вот. Так вот, ну потом логика, так сказать, событий Пугачева повлекла все-таки к более радикальному решению вопроса: дворян ловить, казнить и вешать. Ну, увидев вот, что комиссия зашла в своей работе в тупик, под предлогом начавшейся войны с Турцией, Екатерина ее распускает, и она уже больше никогда не собиралась. Но имела ли она какое-то значение? Ну, конечно, имела. Это был первый опыт общественной деятельности в истории нашей страны.
Первый. Чем-то было похоже на деятельность Государственной Думы современной?
Вот как-то, вы знаете, я никогда над этим не задумывался, над этим вопросом. Нет, конечно, нет. Все-таки Государственная Дума, ну, это какой-то, ну, предпарламент, скажем так, коим уложенная комиссия, конечно же, не являлась.
То есть механизм более отработанный, принятие решений.
Ну, что вы. Уложенная комиссия не должна была, так сказать, принимать те решения, ради которых создавалась Государственная Дума.
Но она должна была что прежде всего? Предлагать или обсуждать то,
обсуждать, что давала Екатерина? Обсуждать, значит, вот проект этого самого